Здравствуйте, отец Виталий.
Добрый день.
Продолжается Великий пост. И это до его наступления кажется, что он очень долгий. На самом деле время летит. И надо не пропустить это особенное время и использовать его с пользой для собственной души. Так церковью во время Великого поста установлены три родительских субботы. Сегодня первая из них. Почему так важно помнить и молиться о наших ушедших, уже близких, и что для этого нужно совершить?
Ну, для этого нужно, прежде всего, как вы сказали, молиться. Молиться. Конечно, очень хорошо, когда такие дни особого поминовения усопших, посетить храм. Посетить храм, подать записки за них, самому помолиться, поставить свечи, вспомнить о тех ушедших, которые были когда-то рядом с нами, может быть, о каких-то своих далеких предках, которых мы, в общем-то, не знаем. То, что именно Великим постом в субботу этих три субботы совершается, это не случайно вот почему. Дело в том, что настоящее поминовение усопших возможно только на литургии полном. А так как Великим постом не совершается полная литургия, кроме субботы и воскресенья, то поэтому получается, что в будние дни полное такое поминовение усопших, в общем-то, невозможно. Там служатся панихиды, но вот поминовения за литургией нет. И такая возможность предоставляется как раз в субботу. И вот три субботы подряд, они поминальные. А четвертая, если так считать, вот если сегодня первая поминальная, вторая, третья, четвертая, хотя не четвертая будет, а пятая уже суббота, это уже будет суббота Акафиста, затем суббота, посвященная воскрешению Лазаря, там такой особой службы об усопших нет, хотя она тоже возможна, само поминовение за литургией.
Отец Виталий, а что происходит после того, как священник получает в руки записочку о поминовении? И насколько этого важно, поминать именно в церкви, а не только за поминальным столом?
Ну, после этого священник читает имена тех, кто записан на этом листике бумаги, в этой записочке, и, поминая их, вынимает частицы из просфор. А затем эти частицы за божественной литургией, в конце литургии, опускаются в чашу, где находится кровь Господня со словами «Омый, Господи, грехи все, сделанные ныне поминавшихся молитвами святых Твоих, честною Твоею кровью». То есть вот мы сами причащаемся, участвуем в Евхаристии. Таким образом, в Евхаристии участвуют и души тех людей, которые отошли от нас. И в церкви действительно наступает такое единение тех, кто еще жив, тех, кто когда-то, может быть, родится, и тех, кто отошел в мир иной. Для Бога нет мертвых, все живы.
Несмотря на то, что по календарю весна, у нас еще очень много снега, сугробов, и имеет ли смысл в этот день ехать на кладбище? И если кто поедет, то что нужно сделать там?
Ну, если есть возможность добраться до могилы, то, наверное, можно и съездить, помолиться, пропеть или прочитать известные молитвы о усопших, садухе праведных скончавшихся, пропеть, может быть, вечную память. Ну, если удастся зажечь свечи, хотя на ветру, кто знает, будут ли они там гореть зимой или нет. Вот, но побывать на кладбище всегда полезно, и прежде всего для людей, которые молятся о усопших. Ну и, конечно, это какое-то определенное утешение о том, что их не забывают, и для усопших.
Все недели поста связаны между собой, и завтра, во вторую неделю Великого поста, церковь совершает память святителя Григория Паламы, чудотворца, жившего в XIV веке. Почему этого святого мы прославляем в дни Великого поста?
Ну, в общем-то, святитель Григорий Палама известен тем, что он особым образом учил о богопознании, о богообщении, каким образом оно осуществляется. И он указал путь этого богообщения. Он был одним из учителей Иисусовой молитвы, принадлежал как раз к движению исихастов, людей, которые творили непрестанную молитву. И пост, как никакое время, это прежде всего время молитвы. И поэтому то, что здесь вспоминается этот святитель, бывший архиереем в Фессалониках, в древнем христианском городе, это, конечно, именно не случайно. Он оставил довольно много после себя сочинений, скажем так, довольно сложных для такого понимания людей малоподготовленных. И скорее он, наверное, все-таки учитель молитвы и христианской жизни именно для монашествующих и, кроме того, монашествующих, прошедших определенный уже путь духовного делания.
Отец Виталий, по воскресным дням храмы наполнены людьми, многие причащаются. А вот по будним дням службы проходят при меньшем количестве прихожан. Но это не означает, что эти службы менее важны. В чем особенность великопостных будних служб?
Вот как раз Великим постом в будние дни как раз и совершается постное богослужение, потому что в субботу и в воскресенье богослужение мало чем отличается от того времени, когда поста нет. А вот Великим постом именно в будние дни читается и молитва Ефрема Сирина, читается Великое Повечерие, совершается литургия прежде священных даров, особый чин, который позволяет людям причащаться в дни поста, а постом, в принципе, не совершается литургия как таковая. Накануне, в воскресенье, когда нет постового богослужения, заготовляются святые дары, которыми причащаются либо в среду, либо в пятницу за этими литургиями. Там поется дивное песнопение «Да исправится молитва моя». Вместо херувимской особое песнопение «Ныне силы небесные». Читается молитва Ефрема Сирина именно в эти будние дни. Молитва короткая, интересная, молитва очень по-русски переведенная так ритмично. «Господи, владыка живота моего». Вот. И молитва глубокая по содержанию. Там говорится о тех страстях, которые овладевают каждым человеком, каждым вообще, не только человеком с определенными особенностями жизни или склада души, но вообще каждым. И о тех добродетелях, которые необходимо приобрести. И первое, что просится «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». Ну, что такое праздность? Это не просто, наверное, безделье. Это, наверное, стремление проводить жизнь так, чтобы эта жизнь была исполнена желанием абсолютно избегать каких-либо скорбей, вот, и делать все, чтобы их вот никаким образом не было, не нужно нам это, вот, и относиться к ним, соответственно, в числе того, как неправильно жил богач из притчи о богаче и Лазаре, говорилось, что он одевался в порфиру и висон и каждый день пиршествовал блистательно. Вот была великая праздность. То есть вся жизнь его была таким пустым, ненужным и на самом деле никаким не радостным, но праздником. И вот против такой праздности как раз и выступает Ефрем Сирин в своей молитве. Он просит, чтобы духа праздности в нас не было. Дух праздности – уныние. Ну, что такое уныние, всем более-менее понятно.
В чем его
опасность?
Опасность, да, уныние.
Опасность в том, что человек теряет надежду на Бога. Опасность в том, что человек отныне считает, что что бы с ним ни случилось, это обязательно уж очень плохо и абсолютно не может никаким образом исправиться. Праздности, уныние, любоначалие. Ну что же, любоначалие это, конечно, с одной стороны, наверное, это действительно стремление стать главным в этой жизни вообще. Заслуживаешь ты этого или не заслуживаешь? Главным и определяющим для всех и для всего. Это полное нежелание подчинить свою волю кому-то другому, а наоборот, сделать так, чтобы все поступали по твоей воле, независимо от того, верная она или нет, согласуется или не согласуется она с волей Божией. Поэтому то, что здесь осуждается любоначалие, это тоже не случайно. И празднословие. Ну что же, что такое празднословие, понятно, наверное, почти всем. И то, что этому подвержены практически все люди, мы хорошо знаем. Только действительно люди, достаточно углубленные в себя, может быть, и не произносят каких-то праздных слов. Поэтому просить о том, чтобы Господь отнял, это наше практически свойство нашего характера, нашей души. И это не значит, что мы не должны ни с кем общаться. Наверное, человеческое общение – очень важное преимущество человека, как твари Божией. Никто иной не общается между собой, как именно люди, и это нужно. Но очень часто у нас это общение действительно переходит в празднословие, в пустые ненужные разговоры, очень часто в осуждение, очень часто в какое-то ненужное любопытство, с другой стороны, пересказывание каких-то явлений, вещей, о которых мы в самом деле представления мы полного не имеем. Дух праздности, уныние, празднословие не дашь тьми. И в то же время просится дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруемый рабу твоему. Но что такое целомудрие? Целомудрие, чаще всего, когда говорят о целомудрии, говорят о чистоте, ну, во взаимоотношениях каких-то таких интимных, во взаимоотношениях между людьми разного пола, но не только это имеется в виду, не только хранение от греха блуда, например. Но целомудрие – это особый образ мысли, когда мы не можем и стараемся не мыслить, наверное, как-то зло о иных людях. То есть это даже и не осуждение, а вот допущение таких мыслей. Дух целомудрия, смиренномудрия, терпение любви. Ну что же, самые разные подчас происходят с людьми события, и все принять с терпением и радости, и скорби просто необходимо. И тогда, если будет так, то тогда это знак того, что да, человек действительно относится ко всем и ко всему с любовью. Прежде всего, с любовью к Богу и, конечно, с любовью к тем людям, которые его окружают и из-за которых, может быть, случаются те или иные события в жизни человеческой. Если будет терпение, то будет и любовь. Вот. А любовь, ну что же, любовь – это то, что действительно должно отличать человека как образ Божий, поскольку Бог есть любовь, то и высшая добродетель человека должна проявляться именно в этом. И поэтому то, что здесь и спрашивается любовь как итог изменения, которое должно произойти в человеке, при чтении этой молитвы, при вообще духовной жизни, тоже, наверное, не случайно.
Батюшка, а насколько индивидуальна степень поста, и кто ее может определить, сам человек или по согласованию со священником?
Вопрос о степени поста очень интересен, прежде всего потому, что не только пост может быть индивидуальным, но еще и просто потому, что в разное время существования церкви пост тоже был различным. Даже более того, продолжительность поста, в том числе и Великого, она была тоже разной в разные времена. Начиналось это буквально с нескольких дней или, может быть, даже одного дня перед праздником Пасхи. Затем это все продлилось целую неделю, и после этого, в общем-то, появилась традиция о посте в течение 40 дней и Страстной Седмицы. Более того, нужно сказать, что во времена Господа Иисуса Христа, во времена апостолов, постились совершенно иначе, нежели чем постимся мы. Не было понятия о постной пище, потому что пост предполагал полностью исключить пищу любую, то есть постящийся человек вообще ничего не ел и ничего не пил. То есть это было очень такое трудное испытание. Правда, длился такой пост первоначально редко, когда больше, чем один день. В этом смысле как раз, ну, вот такая традиция держания поста таким образом, она осталась в исламе. То есть она была распространена на Востоке, там пришла в ислам и так далее. А вот они сейчас примерно такой традиции держатся. То есть они, может быть, объявляют, что пост несколько дней, но вот днем они постятся, вечером уже нет. Но днем они вообще не должны есть. Так было и у первых христиан. Затем, когда ввели многодневные посты, и пост длился иногда неделю, больше, вот 40 даже дней, тогда встал вопрос о том, что нужно все-таки что-то есть. И ввели понятие о постной пище. Что можно есть, что нельзя есть и так далее. И в том числе разная степень поста. Великим постом он более строгий, там естся только растительная пища. Более того, впоследствии были разработаны четкие какие-то правила о том, когда едим пищу вареную, когда не вареную, когда холодную, когда горячую, когда сухоедение, то есть, допустим, просто овощи, фрукты и просто хлеб, допустим, и вода, а когда что-то готовим, когда позволяем себе употреблять растительное масло, когда нет. В настоящее время, естественно, хотя некоторые издатели календарей пытаются ввести в свои календари указания на вот это строгое разделение дней с сухоедением, горячеедением, ничего не едением и так далее, они все это помещают. На самом деле, таким образом практически никто не постится, и более того, можно сказать, что такие указания не являются действующей церковной традицией. Действующая церковная традиция, она прежде всего для Великого поста какая? Что Великим постом едят пищу растительного происхождения. То есть не едят там ни рыбы, ни ничего другого, тем более, конечно, мясного, молочного. Вот, а пищу растительного происхождения, растительного. То, что ее можно готовить практически в любой день, да, есть теплую, пожалуйста, что-то сварить можно, можно. И такова традиция. Такая традиция, которая продолжается уже в церкви русской и на Востоке, и во многих других странах не одно уже столетие. Я думаю, что определенные изменения в степени поста, в плане таком историческом, впоследствии тоже будут. Какими они будут, трудно сказать. Они будут возникать вслед за изменениями в нашей жизни. Дело в том, что жизнь наша очень изменяется. Мы сейчас живем совершенно не так, как во времена, допустим, патриарха Никона и царя Алексея Михайловича в XVII веке. И даже не так, как жили русские крестьяне в XIX веке. Никто, например, в XIX веке не отправлялся на работу и не добирался до нее в течение 2-2,5 часов. И точно так же не возвращался. Некоторые люди сейчас, продолжительность их рабочего дня больше, чем на фабриках в царской России во времена развивающегося капитализма. И это тоже есть. И поэтому поститься так, как постились в те времена, поститься сейчас, и тем более поститься в будущем, наверное, было бы трудно и не совсем разумно. Что касается вот сейчас индивидуальной степени поста, конечно, да, наверное, он может быть различным. Это касается и пищи, и самое главное. Самое главное, что пост все равно должен быть абсолютно для всех людей. Для людей здоровых и для людей больных. Даже для людей, может быть, тяжело больных. Все равно пост должен быть. Я имею и для детей тоже. Вот, то есть, чтобы каждый человек почувствовал, что это время особенное. Кто-то это должен почувствовать в изменении пищи, кто-то должен почувствовать это в изменении самой своей жизни, кто-то в организации молитвы, кто-то в том, что он в эти дни должен быть ближе к Богу через чтение Священного Писания, кто-то... Может быть, будет планировать именно постом совершить какое-то краткое паломничество. Может быть, и так. То есть, каждый человек должен почувствовать, что это время особенное. Как конкретно это решить? Сейчас вот я не могу сказать, вот нужно сделать тому-то так-то, тому-то так-то, тому-то так-то, и через экран, чтобы тысячи людей об этом услышали и сразу бросились выполнять. И это было бы, наверное, неправильно. С каждым нужно побеседовать индивидуально и потом подумать, а что в состоянии это человек сделать? Потому что люди разные, находящиеся в разных условиях. Общее правило, я сказал, да, действительно, стремление посещения богослужения должно быть, какие-то ограничения в пище должны быть. В общем, так сказать, такая норма, да, пища растительная, но для кого-то, может быть, и это невозможно по каким-то причинам. Просто-напросто потому, что ему такую пищу не дают человек, находящийся где-нибудь, простите, или в заключении, или там, к счастью, там просто в армии, или еще где-то. Там то, что дают, то и будешь есть. Или просто человек попал в больницу, то, что дают, то и нужно есть. Или иногда даже просто нужно что-то есть. И в этом смысле иногда спрашивают, вот, батюшка, то-то, то-то, я этого не ем, того не ем, и этого не буду, а вот мне нужно обязательно там сколько-то ложечек творога. Ну что ж, ну ешь творог тогда, раз тебе приписано, это ты делаешь из послушания, для тебя это род лекарства. Поэтому тут нужно все решать индивидуально. Вот, подумать самому, что ты сможешь сделать постом, чтобы время поста отличалось от времени остального. Вот, подойти с этими предложениями и просьбами, может быть, к батюшке, или там еще как-то с ним проконсультироваться, получить на это благословение и далее, чтобы действительно поститься постом приятным, как сказано в стихире, в триоде, но приятным не в смысле, что легким. Пост для всех должен быть трудным, но таким, чтобы его можно было исполнить.
Батюшка, бывает, что человек сорвется, и потом уже считает, что, наверное, все напрасно, дальнейшие его усилия какие-то. Что
ну, если сорвется, ну что же, ну, иди на исповедь, говори, что почему-то не получилось. По-разному может быть. Кто-то чем-то соблазнил, кто-то попал в такую ситуацию, когда ну, нужно было почему-то и каким-то образом нарушить пост ради людей, которые находились рядом. Может быть и такое. Вот. Поэтому, ну что же, на исповедь и далее продолжать этот подвиг, продолжать это движение к празднику Пасхи, продолжать движение к очищению.
Великим постом мы ограничиваем себя в развлечениях, в выборе пищи, но увеличиваем время молитвы и чтения духовной литературы. Какую литературу душе полезно прочитать во время поста? Может быть, что-то им просто необходимо?
Ну, за богослужением, Великим постом, за пост прочитывается целиком Евангелие. Специально оно читается на часах, вот начиная с недели седмицы крестопоклонной, читается каждый день. А каждому христианину было бы тоже, наверное, неплохо прежде всего почитать Евангелие. Может быть, почитать Евангелие не просто так, как мы это делаем, когда вставляем всего какое-нибудь одно или два зачала в молитвенное правило. А может быть, Великим постом стоит включать чтение Евангелия не в само правило, а именно такое вдумчивое и более продолжительное чтение Священного Писания с размышлением, может быть, действительно с обращением к какому-то толкованию, может быть, с попыткой сравнить, как у разных евангелистов описаны те же события. Вот прежде всего, наверное, Великим постом следует читать Евангелие. Ну, что еще можно почитать? Можно, ну, наверное, почитать какие-то произведения святителя Игнатия, епископа Кавказского, Игнатия Брянчанинова. Этот замечательный русский святой жил в XIX веке. Он был современником Пушкина, митрополита Филарета, очень был образованный человек, происходил из дворян, но ушел в монастырь, и он, как никто другой, пытался возродить в России любовь и интерес к святоотеческому наследию. Дело в том, что к этому времени уже появилась определенная духовная литература, и даже на русском языке, но очень часто это были книги, либо переведенные из каких-то католических изданий, либо вообще пришедшие от протестантов, либо, ну, такие не очень глубоко духовные. А вот святых отцов читали не так много. И вот он, как никто другой, звал к чтению святых отцов, составил специальную книгу, которая называлась «Отечник», из кратких поучений святых отцов разного времени. Вот, их там довольно много собрано. И вот почитать, например, такую книгу или его двухтомник, который называется «Аскетические опыты», очень полезно. А там есть главы и о посте, кстати говоря, и о молитве, молитвенном правиле, и о видении греха, о покаянии, о смерти. Он писал, ну, вот человек не очень далеко отстоящий от нас. Я сказал, что он был, например, современником Пушкина. И поэтому его язык нам может быть более понятен, чем отцов, живших там 1000 лет назад или 500 лет. Вот. И вот его бы я тоже советовал читать.
Мы часто слышим, что Великим постом нас призывают совершать добрые, хорошие поступки. А какие-то могут быть поступки? На что и на кого следует обратить внимание?
Следует обратить внимание на тех людей, которые рядом с нами, кому-то помочь, кого-то ободрить, кого-то посетить. Но делать это нужно не только Великим постом, делать это нужно всегда и постоянно. Вот. И тем самым, прежде всего, свидетельствовать этому человеку, который нуждается в нашей помощи, в добром слове, в том, что любовь не иссякает, и что Бог есть любовь. Поэтому, наверное, делать-то действительно не только постом нужно, а всегда.
Хотелось бы услышать от вас, отец Виталий, слова напутствия и поддержки всем тем, кто сейчас идет путем Великого поста.
Ну что же, вот мы часто говорим слово «подвиг», «подвижник», «подвигом добрым подвязался», если вот там в тропаре такие слова. Что значит «подвиг» и вообще? Это слово однокоренное со словом «движение». То есть наши все усилия, в том числе и постом, они должны быть движением к тому, чтобы очистить свое сердце, к тому, чтобы измениться, к тому, чтобы, когда бы мы пели вот на Пасху, когда пойдем крестным ходом, «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». И вот чтобы мы имели право воскликнуть, что мы чистым сердцем сейчас будем славить Господа.
И благодарю вас, отец Виталий, за интересную беседу.